Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Наш сегодняшний детальный разбор посвящен, совершенно фундаментальной проблеме. Нам предстоит выяснить, как физическая структура нашего мозга буквально конструирует ту самую реальность, которую мы привыкли считать абсолютно объективной.
Да, и это колоссальная тема.
Мы начинаем глубокое исследование огромного, просто монументального труда Иэна Макгилкриста, который называется «The Matter with Things». На русский это можно перевести как «суть вещей» или даже «проблемы с вещами». Это настоящее погружение в огромный массив данных на стыке нейробиологии, философии и даже квантовой физики.
Это не просто обзор теории, это масштабное полотно.
Именно. Суть в том, что современное общество оказалось в ловушке определенного способа мышления. И мы попытаемся разобраться, как именно мы дошли до жизни, в которой дробим мир на изолированные детали, совершенно теряя из виду живое целое.
И здесь, во введении и в специальной заметке для читателя, автор сразу задает очень четкий тон всему повествованию. Он предупреждает нас, что это не просто сборник сухих научных выкладок.
Скорее, это попытка показать, что мы стали жертвами очень жесткого редукционизма.
Абсолютно. Чтобы понять корень этой проблемы, нам нужно посмотреть на функциональное разделение нашего мозга. Левое полушарие эволюционно создано для того, чтобы фрагментировать мир и манипулировать им. Оно, скажем так, оперирует концепцией репрезентации.
То есть оно берет живую реальность и создает ее упрощенную копию.
Да, статичную копию, удобную для использования. Правое же полушарие создано совершенно для другого. Оно призвано понимать мир целиком, во всем его изменчивом, постоянно текущем контексте. Если использовать метафору, левое полушарие рисует нам плоскую схематичную карту, а правое дает саму объемную, живую территорию.
Итак, давайте разберем это подробнее. Получается, левое полушарие относится к миру сугубо потребительски, как к набору инструментов, а правое пытается охватить всю картину. Мы будем двигаться строго по тексту, глава за главой, чтобы не упустить ни одной детали этого невероятно сложного пазла.
Это единственный верный способ понять масштаб работы Макгилкриста. Наука дает нам золото, безусловно, но мы должны отказаться от иллюзии, что мир состоит из изолированных вещей. Автор постоянно подчеркивает, что отношения первичны.
И первая крупная часть книги так и называется «Полушария и пути к истине». Глава первая звучит так. Некоторые предварительные замечания, как мы до этого дошли. И сразу же на самых первых страницах возникает потрясающая эволюционная загадка.
Которая ставит в тупик многих биологов.
Да. Ведь мы знаем, что главная сила мозга в его сложнейших нейронных связях. Зачем эволюции вообще понадобилось разделять этот мощный суперкомпьютер глубокой бороздой на две почти изолированные половины?
Разгадка кроется в самой базовой дилемме выживания абсолютно любого живого существа. В дикой природе нужно успешно добыть пищу, но при этом самому не стать чьим-то обедом.
Звучит логично.
И эти две задачи требуют совершенно разных, взаимоисключающих режимов внимания. Давайте представим обычную птицу, которая ищет семена в густой траве. Чтобы выцепить крошечное зернышко на фоне разноцветного гравия и земли, ей необходим предельно узкий, сфокусированный, похожий на лазерный луч тип внимания.
Ей нужно отбросить все лишнее и видеть только цель.
Именно. Эту задачу берет на себя левое полушарие. Но проблема в том, что если птица полностью уйдет в эту тотальную концентрацию, ее тут же съест кошка или лиса. Поэтому параллельно в ту же самую секунду ей необходимо широкое, открытое, бдительное внимание ко всему происходящему вокруг.
Чтобы вовремя заметить тень хищника. И это работа правого полушария.
Да, это его зона ответственности. Правое полушарие обеспечивает открытость миру.
Получается, буквальный конфликт интересов внутри одной головы. Но ведь это разделение должно было появиться задолго до птиц или млекопитающих. Это же какая-то очень древняя история.
Древнейшая. Это базовый механизм выживания. Мы находим эту асимметрию у нематод, например, у знаменитого червя Caenorhabditis elegans. Это крошечное существо всего с 300 нейронов, которое появилось на Земле около 600 миллионов лет назад.
Удивительно, даже у них мозг уже разделен функционально.
Да, следы асимметрии есть даже в окаменелостях древних трилобитов. Но самый наглядный и поразительный пример, который приводит МакГилкрист, это эксперименты с ящерицами.
О, я помню этот момент в книге. Я была просто поражена этим фактом.
Если ящерице закрыть правый глаз, отключив тем самым левое полушарие, она будет использовать оставшийся левый глаз, который напрямую связан с правым полушарием, и она будет использовать его для сканирования пространства на наличие хищников, как и положено.
Так, а если пойти от обратного? Допустим, мы берем и закрываем ей левый глаз. По логике, левое полушарие должно понять ситуацию и взять на себя функцию радара через правый глаз.
В том-то и парадокс, что нет. Ничего подобного не происходит. Если ящерица закрыть левый глаз, оставив открытым только правый, она все равно будет отчаянно пытаться смотреть на потенциальную угрозу через плотную повязку на левом глазу.
То есть она буквально пытается смотреть сквозь преграду?
Именно так. Правое полушарие настолько жестко специализировано на глобальном мониторинге угрозы, что ящерица просто игнорирует визуальную информацию от правого глаза. Правый глаз прекрасно все видит, он здоров, но его нейронный аппарат в левом полушарии просто не предназначен для этой конкретной задачи оценки широкого контекста угрозы.
Это невероятно. Но как тогда эти два таких разных режима уживаются у высших животных или у людей?
У высших животных и человека, чтобы эти конфликтующие типы внимания не блокировали друг друга и не создавали хаос, развилось мозолистое тело. Это массивный пучок нервных волокон между полушариями.
Своего рода мост?
Скорее, система шлюзов. Интересно, что в ходе человеческой эволюции мозолистое тело стало пропорционально меньше по отношению к объему мозга. Его главная задача не столько связывать полушария, сколько активно тормозить их сигналы.
Тормозить, то есть оно выступает как изолятор.
Совершенно верно. Оно позволяет полушариям работать независимо, чтобы левое могло фокусироваться на деталях, не отвлекаясь на общую картину, а правое могло следить за целым, не зацикливаясь на частностях.
И вот тут мы переходим к главе второй. Глава вторая называется «Внимание». И здесь автор формулирует невероятно мощную мысль. Внимание – это не просто какой-то механический когнитивный процесс, ну, как загрузка данных в оперативную память компьютера.
Это моральный акт.
Да, именно так. То, как мы смотрим на вещь, буквально меняет саму вещь для нас. Внимание конструирует реальность.
И именно в этой главе МакГилкрист детально разбирает феномен слепоты левого полушария. Фокус левого полушария настолько узок, настолько специфичен, что все, что не попадает в эту яркую, точечную зону внимания, буквально перестает существовать для нашего сознания.
Классический пример, который здесь приводится, это тот самый знаменитый эксперимент с видео «Гориллы в нашей среде». Думаю, многие о нем слышали, но в контексте работы полушария он раскрывается совершенно иначе.
Да, давайте разберем его механику. Зрители просят очень внимательно смотреть видео и считать количество бросков баскетбольного мяча между игроками в белых футболках.
Причем там еще есть игроки в черных футболках, которые тоже бросают мяч, и это создает визуальный шум.
Верно. Эта задача требует жесткого фокуса, абстрагирования от помех и четкого алгоритмичного счета. Это просто идеальная тепличная среда для доминирования левого полушария. И из-за этой предельной концентрации большинство зрителей в упор не видит то, что происходит прямо перед ними.
А прямо в центр кадра неспешно выходит человек в костюме гориллы, останавливается, бьет себя кулаками в грудь и также неспешно уходит.
И люди этого не видят. Левое полушарие, увлеченное своей математической задачей, просто вырезает все лишнее из картины реальности. Для него гориллы не существует, потому что она не вписывается в задачу подсчета мячей.
То есть существует определенная иерархия внимания. Мы сначала видим целое, это работа правого полушария. А уже потом левое выхватывает из этого целого нужные детали для работы. И вот здесь начинается самое интересное. А если правое полушарие повреждено, что тогда происходит с этой единой картиной мира?
Мир буквально распадается на осколки. Пациенты с серьезными поражениями правого полушария видят мир фрагментарно. они могут видеть отдельные элементы дерева, ну, скажем, вот ветка, вот желтый лист, вот кусок коры на стволе, но они не могут осознать, что перед ними целое дерево.
То есть они перечисляют детали, но не видят сути.
Именно. Мир для них превращается в хаотичный набор изолированных фрагментов, которые совершенно невозможно связать воедино без правого полушария.
Это жутковато, если вдуматься. И это напрямую связано с тем, как мы вообще интерпретируем поступающие сигналы. Глава 3 носит название «Восприятие». И тут автор приводит очень глубокую цитату философа Фридриха Макса Мюллера.
Да, Мюллер писал о том, что мы живем одновременно в мире зрения и в мире мысли. И Магилкрист блестяще показывает, как наши полушария делят эти миры между собой.
Как именно это происходит? Как левое полушарие воспринимает мир по сравнению с правым?
Левое полушарие обожает абстракции. Ему, по большому счету, не нужно конкретное, кривое, покрытое влажным мхом дерево в лесу. Ему нужна идеальная, очищенная от деталей категория дерева, которую удобно классифицировать и использовать в расчетах.
Как иконка на рабочем столе.
Прекрасная метафора. Да, это иконка. А правое полушарие дает нам живое, воплощенное восприятие уникальных объектов в их естественной дышащей среде. И если этот контакт с живой реальностью, которая обеспечивает правое полушарие, прерывается, последствия оказываются просто катастрофическими.
И Магилкрист приводит пугающую статистику на этот счет.
Да, он опирается на фундаментальные данные психиатра Джона Каттинга. Каттинг собрал огромный массив клинических данных и выяснил поразительную вещь. 73% всех аномальных восприятий и галлюцинаций связаны именно со сбоями в работе правого полушария.
То есть дело не в том, что левое полушарие ломается, а в том, что правое перестает его контролировать?
В точку. Когда левое полушарие остается без присмотра, без постоянной ежесекундной сверки с реальностью, оно начинает конструировать собственный хаос. Это настоящий пандемониум из иллюзий, бредовых идей и искаженных репрезентаций. Левое полушарие без правого – это как машина без руля, у которой заклинила педаль газа.
И что самое страшное, левое полушарие начинает самоотверженно защищать свои иллюзии. Оно придумывает все новые и новые логические оправдания своему безумию. Об этом подробно рассказывает глава 4, которая так и называется «Суждение». Меня просто поразило, с каким упрямством наш мозг может игнорировать абсолютно очевидные факты ради какой-то красивой, стройной теории.
Левое полушарие всегда, при любых обстоятельствах, предпочтет свою внутреннюю модель реальному положению дел. Это его базовое свойство, и автор показывает это на примере оптической иллюзии, которая известна в нейробиологии как слепота, вызванная движением.
Да, это очень наглядный пример. Как это работает на уровне нейронов?
Смотрите, на экране вращается синяя сетка, такая трехмерная структура. А поверх нее на переднем плане совершенно статично расположены яркие желтые точки. И если человек фокусирует взгляд в центре экрана, желтые точки начинают периодически исчезать из его поля зрения.
Хотя физически они никуда с экрана не пропадают.
Верно. Почему это происходит? Левое полушарие быстро формирует удобную теорию. Все, что мы сейчас видим на экране, является единым объектом и должно двигаться вместе с этой вращающейся синей сеткой.
А желтые точки стоят на месте.
Да, они ломают эту изящную концепцию. Они аномалия для левого полушария. И вместо того, чтобы пересмотреть свою неверную теорию, левое полушарие просто стирает эти точки из сознания. Нет точек, нет проблемы, теория спасена.
Потрясающе, то есть оно предпочитает буквально ослепнуть, лишь бы не признавать свою неправоту. А правое полушарие ведет себя иначе.
Кардинально иначе. Правое полушарие выступает здесь как своего рода адвокат дьявола, детектор аномалий. Оно постоянно обновляет наши гипотезы, когда мы сталкиваемся с чем-то новым и непонятным. Если правое полушарие подавлено, мы получаем клиническую картину бреда и паранойи.
Значит, все эти параноидальные концепции, упрямое отрицание фактов, теории заговора – это все продукты неконтролируемого левого полушария.
Абсолютно. Это симптомы механизма, который потерял связь со здравым смыслом и ушел в бесконечный цикл самоподтверждения.
Но тогда возникает абсолютно резонный вопрос. Если левое полушарие такое слепое, догматичное, узколобое и склонное к паранойе, почему эволюция вообще наделила его такой огромной властью? Почему оно стало доминировать? И глава 5, которая называется «Схватывание», дает на это блестящий ответ. Все дело в нашем взаимодействии с физическим миром.
Да, автор прослеживает очень четкую эволюционно обусловленную нейробиологическую связь. Это связь между левым полушарием, нашей доминирующей правой рукой, и нашим речевым аппаратом.
Как они связаны концептуально?
Левое полушарие развелось специально для утилизации окружающего пространства. Правой рукой мы буквально хватаем предмет – камень, палку, яблоко, а с помощью языка и слов мы схватываем этот предмет концептуально. Мы даем ему имя, помещаем в определенную категорию, вешаем ярлык.
То есть слово – это тоже своеобразный инструмент захвата?
Именно так. Левое полушарие – это словно мощный внутренний супроцессор, который выполняет узкие, чисто утилитарные задачи по манипулированию миром. И есть очень примечательный медицинский факт, который приводит Магилкрест. Если искусственно подавить активность левого полушария, воспринимаемая человеком реальность не рушится.
Она не распадается на куски, как в случае с правым полушарием?
Нет, ткань реальности остается совершенно целостной. Возникают лишь трудности с тем, чтобы физически манипулировать объектами и подбирать точные слова для их описания. Но сам мир остается понятным.
Понятно. То есть левое полушарие – это наш внутренний менеджер по логистике и инструментам. Но ведь мы люди, мы живем в социуме. Как мы понимаем друг друга? Глава 6 посвящена именно этому. Она называется «Эмоциональный и социальный интеллект». Ведь одними алгоритмами чужую душу не понять.
Для глубокого понимания скрытых смыслов, сарказма, сложных метафор, микровыражений лица и языка тела, для всего этого требуется исключительно правое полушарие.
А что же левое? Оно вообще не участвует в социальном взаимодействии?
Участвует, но очень поверхностно. Левое полушарие способно зафиксировать механику действия. Оно видит, вот человек поднял руку, вот он открыл рот, вот он издал громкий звук.
Протокол действий.
Да, сухой протокол. Но только правое полушарие понимает контекст этого действия. Что это было? Агрессивная угроза. Радостное приветствие старого друга. Или, может быть, тонкая ироничная шутка. Правое полушарие отвечает на вопрос, почему человек это делает, опираясь на встроенную эмпатию.
В книге есть совершенно сногсшибательный пример на эту тему, который меня просто заворожил. Магилкрест задается вопросом, почему на классических старинных портретах люди так часто изображены чуть в полуоборота, смотрящими влево, и почему на картинах эпохи Возрождения Мадонна с младенцами почти всегда держат детей именно на левой руке.
Да, и он замечает, что это характерно не только для искусства. Даже самки-макак в дикой природе держат своих детенышей преимущественно на левой стороне груди.
С чем это связано? Это же не может быть простым совпадением.
Это глубоко укорененный биологический механизм взаимодействия. Дело в том, что левая сторона человеческого лица управляется контралатерально, то есть правым полушарием мозга. А мы уже выяснили, что правое полушарие доминирует в сфере подлинных эмоций и эмпатии.
Значит, левая половина нашего лица более эмоциональна.
Значительно более живая, выразительная и эмоционально открытая, чем правая. И когда мать инстинктивно держит ребенка на левой руке, она буквально подставляет ему именно эту, более искреннюю, неконтролируемую часть своего лица.
А как это воспринимает ребенок?
Ребенок смотрит на мать снизу вверх из этого положения, и он считывает ее выражение левой частью своего поля зрения. А левая часть поля зрения напрямую идет куда?
В правое полушарие ребенка.
Именно. Образуется непрерывный, эволюционно отточенный прямой канал эмпатической связи от эмоционального правого полушария матери прямо в эмоциональное правое полушарие младенца. Это чистая биология любви и привязанности, которая отразилась в великом искусстве.
Это потрясающе красиво объясняет, почему искусство, природа и нейробиология действуют по одним и тем же законам. Мы буквально созданы для такого глубокого резонанса. Но давайте вернемся к интеллекту в нашем привычном современном понимании. Глава 7 так и называется – когнитивный интеллект. Мы ведь привыкли гордиться ростом нашего IQ.
О да, знаменитый эффект Флинна.
Верно. Мы смотрим на графики и думаем, вау, каждое новое поколение сдает тесты все лучше и лучше. Значит ли это, что мы объективно становимся умнее наших предков?
Эффект Флинна действительно фиксирует постоянный рост баллов в стандартизированных тестах IQ на протяжении всего 20 века. Это статистический факт. Но Магилкрест и многие другие исследователи серьезно предостерегают нас от опасных иллюзий.
В чем подвох?
Мы не стали мудрее. Мы не стали лучше понимать природу реальности. Мы просто массово надели, как выражается автор, научные очки.
Что он имеет в виду под научными очками?
Вся наша современная система образования, наша культура, медиа, все это непрерывно тренирует нас мыслить оторвавшими от жизни деконтекстуализированными логическими конструктами. Нас учат решать абстрактные задачи, которые никогда не встретятся в реальном лесу или в поле.
А это, как мы помним, чистая специализация левого полушария.
Совершенно верно. Тесты IQ измеряют именно эту специфическую способность тасовать абстрактные категории, находить геометрические закономерности на бумаге. Они измеряют эффективность нашего левополушарного сопроцессора. Но они абсолютно не измеряют способность к глубинному, эмпатическому пониманию реальности, они не измеряют творческий потенциал или житейскую мудрость.
Но ведь новые научные открытия, технические революции и гениальные прорывы в искусстве совершаются постоянно. Как все это происходит, если мы, как общество, все глубже застреваем в этих сухих левополушарных алгоритмах?
Об этом подробно рассказывает глава 8 «Креативность», и это, пожалуй, одна из самых вдохновляющих частей книги.
Потому что она возвращает нас к истокам подлинного творчества. Истинная креативность всегда рождается в правом полушарии. Это доказанный нейробиологический факт. Узкий лазерный фокус левого полушария откровенно враждебен всему новому и неожиданному.
В книге есть замечательная метафора на этот счет.
Да, МакГилкрист использует отличную аналогию, чтобы показать несостоятельность левого полушария в поиске новых идей. Он сравнивает его с пьяным человеком из старого анекдота. Помните? Пьяный ищет потерянные ключи не там, где он их выронил в темноте, а исключительно под уличным фонарем, просто потому что там светло. То есть левое полушарие ищет решение только в зоне уже знакомых ему алгоритмов и правил. Оно не может выйти за рамки системы.
Абсолютно. Оно просто перебирает известные комбинации. А для настоящего прорыва нужно шагнуть в темноту, в неопределенность. Автор приводит потрясающую историю о беседе Альберта Эйнштейна и Макса Вертгеймера, основателя гештальт-психологии.
О чем они спорили?
Они не спорили. Они пытались понять природу гениального мышления. И они пришли к общему выводу, что прорывная по-настоящему новая мысль – это никогда не линейный алгоритм. Это не последовательность А, Б, В.
А что же это тогда?
Эйнштейн говорил, что его идеи приходили к нему в виде мышечных ощущений и визуальных образов, и лишь потом он мучительно переводил их на язык математики для левого полушария.
Это доказывает, что без правого полушария наука просто остановилась бы в развитии. Но давайте посмотрим, что происходит, когда этот хрупкий баланс окончательно рушится. Глава 9 звучит довольно тревожно. Что шизофрения и аутизм могут рассказать нам? Автор рассматривает эти сложнейшие состояния именно через призму асимметрии работы полушарий.
И эти клинические состояния дают нам пугающую, но очень важную возможность заглянуть в мир, где левое полушарие захватило абсолютную тоталитарную власть, а функции правого полушария оказались заблокированы.
Как описывают этот мир сами пациенты?
Их свидетельства поражают. Они описывают, что окружающий мир буквально теряет глубину. Он становится плоским, картонным, холодным и абсолютно механистичным. Разрушается само восприятие живого целого.
Я читала там интервью, где пациенты говорят, что другие люди начинают казаться им не живыми дышащими личностями, а какими-то странными механизмами, роботами, которые просто выполняют набор функций из плоти и крови.
Да. И это логично, потому что правое полушарие, отвечающее за эмпатию и восприятие чужого сознания, отключено. Левое полушарие видит только движущуюся материю.
Там приводятся совершенно жуткие свидетельства людей, которые воспринимают реальность как разбитое вдребезги стекло, как порванную на мелкие клочки фотографию. И им каждую секунду приходится собирать этот пазл заново невероятным волевым усилием, потому что естественная способность видеть целую картинку у них пропала.
Это и есть предельное кристально чистое выражение картины мира левого полушария. Мир мертвых алгоритмов, тотальной изоляции фрагментов и полного отсутствия интуитивного связующего смысла. В этом мире очень холодно и одиноко.
И осознание этого факта плавно подводит нас ко второй крупной части нашего сегодняшнего исследования. Часть вторая так и называется. полушария и пути к истине. И совершенно логично, что глава 10 задает самый масштабный философский вопрос из всех возможных. Что такое истина?
Да, как два наших полушария по-разному понимают саму концепцию правды. И разница здесь фундаментальная.
В чем она заключается?
Для левого полушария истина – это вещь. Это застывший железобетонный неизменный факт, который можно измерить линейкой, записать в экселевскую таблицу и положить на пыльную полку. Оно ищет окончательности.
А для правого?
Для правого полушария истина – это процесс. Это живое, постоянно дышащее отношение с реальностью, которое непрерывно меняется в зависимости от контекста. И чтобы наглядно показать, насколько левое полушарие может оторваться от здравого смысла в поисках своей формальной правды, МакГилкрист приводит просто феноменальный эксперимент.
О, да. Эксперимент Марсела Кинсборна и Вадима Деглина с дикобразами. Это мой любимый момент. Звучит прямо как спор с каким-нибудь сломанным ботом службы поддержки, который действует строго по скрипту и не понимает, что несет чушь. Давайте разберем его детально, это очень важно.
Суть эксперимента гениальна в своей простоте. Исследователи временно, с помощью специальных медицинских процедур, подавляли у испытуемых одно из полушарий. И затем предлагали им решить заведомо ложные силлогизмы, логические задачки с неверными вводными.
И как звучал классический пример из этого эксперимента?
Исследователь говорил пациенту: «Слушайте внимательно. Все обезьяны лазают по деревьям. Дикобраз — это обезьяна. Следовательно, лазает ли дикобраз по деревьям?»
Бредовая предпосылка, очевидно.
Совершенно верно. И вот, когда у человека было активно только левое полушарие, а правое спало, пациент с готовностью принимал эту ложную предпосылку. Он даже не сомневался в ней и делал безупречный с точки зрения формальной математической логики вывод.
Он говорил: да, дикобраз лазает по деревьям.
Именно. Он говорил: да, конечно, дикобраз лазает по деревьям, ведь вы же сами минуту назад сказали, что он обезьяна.
То есть левое полушарие полностью игнорировало очевидную абсурдность утверждения про дикобраза-обезьяну. Ему было абсолютно все равно на биологические факты.
Да, для него главное, чтобы алгоритм сошелся, формула А равно Б, Б равно В, значит А равно В работает, и левому полушарию этого достаточно. Оно живет в закрытой логической системе.
А что происходило, когда процедуру меняли и включали правое полушарие?
Ой, тут реакция менялась кардинально. Когда доминировало правое полушарие, человек сразу начинал возмущаться. Он смотрел на врача как на сумасшедшего и говорил: «Что за бред вы вообще несете? Какой дикобраз? Дикобраз — это не обезьяна. У него иголки. Он не лазит по деревьям».
Правое полушарие ломало скрипт.
Да. Потому что правое полушарие постоянно сверяет любую, даже самую красивую логику с реальным жизненным опытом и банальным здравым смыслом. Оно не позволяет системе замкнуться на самой себе.
Получается парадоксальная вещь. Идеально выстроенная, непротиворечивая логика может вести человека или даже целое общество к абсолютному безумию, если исходные данные хотя бы немного оторваны от реальности. И это напрямую бросает тень на то, как мы вообще познаем окружающий мир. Глава 11 так и называется «Претензии науки на истину». Мы ведь привыкли считать строгий научный метод непогрешимым и абсолютно объективным.
И МакГилкрист ни в коем случае не отрицает достижений науки. Наука дала нам невероятные технологии, медицину, космос. Но мы часто забываем одну важнейшую вещь. В самом фундаменте науки лежат абсолютно бездоказательные метафизические допущения.
Что вы имеете в виду? Какие допущения?
Например, мы принимаем на веру, как аксиому, что мир полностью материален, что он исчерпывающе познаваем через физические уравнения, что истинных случайностей не существует, а все вокруг — это гигантский детерминированный механизм с миллиардами шестеренок причин и следствий.
Но ведь эти допущения работают, мы же строим самолеты и компьютер на их основе.
Работают, да. Наука создает великолепные, очень точные карты реальности. Проблема возникает тогда, когда мы начинаем слепо верить, что эта упрощенная механистичная карта и есть сама живая территория.
И тогда мы попадаем в ту самую слепоту левого полушария.
Абсолютно. Если мы признаем только то, что можно измерить прибором, мы становимся глухими и слепыми к огромному важнейшему пласту реальности, который просто не поддается квантификации.
Вот пугает, когда речь заходит о живых существах. Об этом глава 12 «Наука о жизни. Исследование захвата левого полушария». Биология в последние десятилетия все больше напоминает инженерию, где сложнейший живой организм пытаются разобрать на запчасти, ну, как сломанный тостер или автомобиль в автосервисе.
Это классическая, абсолютная победа левополушарного способа мышления в биологии. Нам кажется, и нас так учат в школе, что внутри живой клетки все работает сугубо линейно. Белок А физически толкает молекулу Б, молекула Б запускает химическую реакцию В и так далее, как бильярдные шары.
А на самом деле организм — это не цепная реакция?
Нет. Организм — это непрерывный пульсирующий поток. Это сложнейшая симфония одновременного взаимодействия тысяч факторов. Автор вводит в этой главе потрясающее визуальное понятие, так называемый граф ужаса.
Звучит пугающе. Что это за граф?
Когда амбициозные молекулярные биологи впервые попробовали составить полную достоверную графическую схему взаимодействия всех процессов внутри всего лишь одной крошечной клетки, у них получилась неаккуратная блок-схема из школьного учебника.
А что у них вышло?
У них получилась невообразимо плотная, черная, запутанная сеть линий, где практически каждый элемент, так или иначе, прямо или косвенно влияет на все остальные элементы одновременно. Это невозможно просчитать линейными алгоритмами.
Там еще упоминается старый британский биолог Дарси Томпсон.
О да. Томпсон, наблюдая в микроскоп за процессом деления рыбьей икры, делал поразительные зарисовки. Он отмечал, что это визуально напоминает вовсе не работу механических часов с пружинками.
А на что это было похоже?
Динамика деления клеток выглядела точно как взаимодействие магнитных силовых полей. Понимаете? Жизнь — это сложное полевое взаимодействие. Это танец энергий, а не просто конструктор лего из белковых кирпичиков.
Но почему тогда наша академическая среда так упорно, так отчаянно держится за эти устаревшие механистические модели?
Глава 13 отвечает на этот вопрос. Она называется «Институциональная наука и истина» и блестяще объясняет, как сама современная структура научных институтов буквально потворствует левополусарному подходу.
Потому что наука сегодня все больше и больше бюрократизируется. Она становится гигантской самореферентной системой.
Что значит самореферентной в данном контексте? Это значит, что научные институты оценивают себя и свою успешность исключительно по внутренним ими же придуманным метрикам. Индексы цитирования, импакт-факторы, количество полученных грантов, количество опубликованных статей в год. Наука превращается в конвейер, теряя связь с реальным, вдохновенным поиском истины.
И Магилл-Крест приводит там очень показательное, даже шокирующее высказывание известного нейробиолога Майкла Газаниги.
Да, это квинтэссенция такого подхода. В одном из интервью Газанига совершенно открытым текстом заявляет, что человеческий мозг – это просто автоматический часовой механизм. Это машина по переработке стимулов.
И он призывает нас смириться с этим.
Буквально так, он говорит. Да, мы просто биороботы. И нам всем нужно просто смириться с этим научным фактом.
Но ведь подобный радикальный редукционизм полностью, подчастую, исключает само понятие свободной воли, глубокого сознания и уникальной личности человека.
В том-то и трагедия. Это высшая форма триумфа левого полушария. Состояние, когда формальная процедура, сухая механика и слепой алгоритм полностью подменяют собой суть и смысл человеческого существования.
Это логично подводит нас к финальной на сегодня теме, где нам нужно очень аккуратно разобраться в терминах, чтобы не запутаться. Глава 14 называется «Претензии разума на истину». Мы ведь в обыденной речи часто используем слово «разум» как синоним слова «логика», но Магилл-Крест проводит между ними очень четкую, непроходимую границу.
Да, это критически важное различие. Он строго разделяет два понятия. Есть рациональность. Это как раз тот самый строгий, линейный, алгоритмичный инструмент нашего левого полушария.
То есть способность складывать 2 и 2.
Именно.
Главная задача рациональности – следить за тем, чтобы внутри закрытой логической системы не было формальных противоречий. И есть второе понятие – разумность.
Разумность – это функция правого полушария.
Совершенно верно. Разумность – это интуитивное, глобальное, мудрое понимание, которое всегда учитывает контекст ситуации, личный опыт человека и общий, невыразимый словами, общечеловеческий смысл. Магилкрист доказывает, что рациональность сама по себе, если она лишена направляющей разумности правого полушария, неизбежно заводит мысль в тупик абсурда. Вспомните дикобразов на деревьях.
Подождите, то есть вы хотите сказать, что чистая, безупречная математическая логика несостоятельна без интуиции и здравого смысла? Но как это вообще можно строго доказать? Ведь математика кажется оплотом абсолютной истины.
А это уже доказано, причем доказано математически, средствами самой же математики. Знаменитые теоремы Курта Гёделя о неполноте, сформулированные в 20 веке, гласят именно это.
Напомните суть этих теорем простыми словами.
Суть в том, что любая достаточно сложная формально-логическая система принципиально не может доказать сама себя изнутри, опираясь только на свои собственные правила.
То есть система не может обосновать свою истинность без выхода за свои пределы.
Точно. Представьте, что вы строите кирпичный дом. Вы не можете заложить прочный фундамент, используя только те кирпичи, которые уже лежат внутри этого строящегося дома где-то на втором этаже. Тебе жизненно необходима внешняя опора – земля под ногами. В математике и строгой логике такой внешней, фундаментальной опорой выступают аксиомы.
А что такое аксиома по своей сути?
А вот это самое интересное. Аксиома – это принципиально недоказуемое логическим путем утверждение. Мы принимаем его на веру просто потому, что оно кажется нам очевидным, интуитивно верным. Понимаете? Аксиома – это интуитивное ценностное суждение.
А ценностные и интуитивные суждения формулируются?
Правым полушарием. Без правого полушария вся эта грандиозная, кажущаяся незыблемой структура левополушарной математической рациональности просто зависает в пустоте. У нее нет фундамента. Она держится на интуиции правого полушария.
Получается совершенно парадоксальная, но очень стройная картина. Чрезмерная опора современного мира исключительно на алгоритмическую сухую рациональность левого полушария буквально отсекает нас от подлинного понимания мира.
Мы сами себя ослепляем.
Да, мы превращаемся в блестящих, высокоэффективных инженеров по перекладыванию деталей и оптимизации процессов. Но при этом мы абсолютно теряем способность видеть объем, красоту и живой пульсирующий смысл всего целого.
Инструмент выживания, который мы по трагической ошибке приняли за универсальную отмычку ко всем тайнам Вселенной, возникает страшный вопрос. Не становимся ли мы заложниками собственных абстрактных мертвых конструкций? Мы теряем важнейшую человеческую способность воспринимать реальность в ее непредсказуемом живом многообразии. Возможно, истинная глубокая мудрость заключается вовсе не в том, чтобы бесконечно пытаться подчинить живую реальность нашим мертвым теоретическим схемам, а в том, чтобы найти в себе смелость позволить реальности разрушить наши теории.
Глава 15. Порождение разума. Эпиграфом к ней служат совершенно потрясающие слова английского поэта Уильяма Блейка «Улучшение делает дороги прямыми, но кривые дороги без улучшения – это дороги гения». И сразу же, ну буквально словно в ответ Блейку, звучит мысль французского философа Мариса Мерло-Понти о том, что двусмысленность – это сама суть человеческого существования. И все, чем мы живем или о чем мыслим, всегда имеет несколько смыслов. Если так глубоко вдуматься, эти две цитаты задают довольно неожиданный тон для разговора о том, как вообще работает наше мышление. Сразу возникает вопрос, почему стремление к улучшению и вот этим прямым линиям вдруг так резко противопоставляется гениальности?
Ну, потому что эти эпиграфы идеально описывают конфликт двух совершенно разных подходов к познанию мира, скажем так, двух близнецов, которых порождает наш разум. Один из этих подходов – это дитя левого полушария. Он как раз и жаждет того самого улучшения, о котором с такой иронией писал Блейк. Левополушарный взгляд, он очень узок и сугубо рационалистичен. Он категорически не переносит двусмысленность, о которой говорит Мерло-Понти, пытаясь выпрямить все кривые дороги, разложить абсолютно все по полочкам и свести невероятно сложную реальность к какому-то понятному алгоритму. Другой подход – это уже порождение правого полушария. Оно видит мир широким, целостным, полным парадоксов и вот этих скрытых смыслов. Оно спокойно принимает извилистые дороги гения просто как данность.
Суть здесь в том, что истина раскрывается только при их союзе. Однако есть одно фундаментальное условие. Механистический, раскладывающий все на детали левополушарный подход обязан служить всеобъемлющему правополушарному видению, а не наоборот. Он не должен диктовать ему свои жесткие правила.
И вот тут мы как раз переходим к конфликту между абстракцией и воплощенной реальностью. В материалах упоминается очень любопытный, я бы даже сказала, парадоксальный факт из истории вычислительной техники. Инвестор и писатель Крис Диксон утверждают, что история компьютеров – это вообще не история физических объектов. Ну, там, не история проводов, микросхем или кремниевых плат. По его словам, это история идей математической логики XIX века. То есть получается, что все эти технологии, которые сейчас тотально управляют нашей повседневностью, родились из чистых, абсолютно бестелесных абстракций.
Абсолютно. Да, 100%. Чтобы понять масштаб этого явления, нам нужно внимательно посмотреть на работу немецкого математика и логика Готлоба Фреге. Где-то в конце XIX века он создал свой знаменитый труд, который назвал «Бегрифшрепт», то есть «Исчисление понятий». Что именно сделал Фреге? Смотри, до него логика всегда была неразрывно связана с живым человеческим языком, со всеми его тончайшими нюансами, многозначностью, а Фреге взял и создал искусственный, строго формализованный язык, состоящий исключительно из символов. И главная пугающая особенность этих символов заключалась в том, что сами по себе они были полностью лишены какого-либо внутреннего смысла и содержания, но при этом управлялись невероятно жесткими железобетонными правилами синтаксиса.
Получается, это похоже на рецепт блюда, из которого вообще убрали все ингредиенты, оставив только сухие инструкции, типа «возьми объект А, перемести в позицию Б, раздели на В».
Да, прекрасная аналогия. Произошел фундаментальный, я бы даже сказал, катастрофический разрыв между формой и смыслом. Язык был намеренно хирургически оторван от воплощенной дышащей реальности. И именно эта система манипулирования пустыми символами по строгим правилам стала прямой предтечей того, что мы сегодня все знаем как компьютерный код. Компьютер ведь вообще не понимает, что такое фотография кота или там банковский перевод. Для него этого не существует, он просто обрабатывает единицы и нули согласно заложенной логике. И это абсолютный триумф левого полушария, когда все сводится к процедурам и абстракциям, из которых живой смысл полностью выхолощен.
И чтобы показать, насколько этот сухой подход может искажать реальность, приводится довольно забавная аналогия американского философа и психолога Уильяма Джеймса. Он описывает, как наш интеллект, читай, левое полушарие, берет любой живой объект и немедленно пытается засунуть его в удобную категорию, безжалостно отсекая все лишнее. Джеймс предлагает представить живого краба на берегу океана. Если бы этот краб вдруг обрел способность понимать человеческие абстракции, он бы пришел в неописуемую ярость, узнав, что мы лишили его индивидуальности, и просто навесили такой скучный ярлык «ракообразное». Джеймс пишет, что краб бы возмущенно заявил: «Я это, я сам, я существую сам по себе, а не как ваш удобный классификатор».
Это очень смешной, но при этом невероятно глубокий образ. Он бьет в самую точку. Все, что имеет для нас подлинное значение в этом мире, воспринимается как sui generis, то есть как нечто уникальное, единственное в своем роде. Если мы, например, любим человека, мы ведь любим не абстрактного представителя вида Homo sapiens, мы любим именно этого конкретного уникального человека со всеми его странностями. Но левополушарная категоризация работает как прокрустово ложе. Немецкий философ Фридрих Ницше очень точно подметил, что каждое понятие рождается исключительно из приравнивания неравных вещей. Чтобы создать категорию «лист дерева», нам нужно просто закрыть глаза на тот факт, что в природе в принципе не существует двух абсолютно одинаковых листьев.
То есть мы банально платим за удобство классификации потери связи с реальным миром. Мы как бы меняем богатство реальности на удобную картотеку.
Именно так. Мы начинаем верить в свои же ярлыки больше, чем в саму реальность. Бенедикт Спиноза, например, дошел до того, что на полном серьезе предлагал анализировать человеческие страсти, ну там гнев, любовь, зависть, так, словно это геометрические линии, плоскости и тела. Это просто апофеоз абстракции. И тут действительно стоит критически осмыслить, когда мы применяем этот сухой геометрический подход к живой непредсказуемой жизни, не превращаем ли мы ее в набор мертвых бесчувственных схем? Мы ведь теряем саму суть того, что изучаем.
В тексте приводятся отличные примеры того, как два разных режима категоризации сталкиваются на практике. Левое полушарие просто обожает строгие критерии, но в реальности эти дискретные правила часто дают сбой. Скажем, берем генерального директора транснациональной корпорации и команду ее ведущих юристов. По букве трудового договора они все просто наемные работники. Но здравый смысл подсказывает, что их колоссальная власть, огромный доход и влияние делают эту категорию абсолютно бессмысленной. Или пример из биологии. Птица киви. Она покрыта чем-то очень похожим на шерсть, у нее нет крыльев для полета, она живет в норах под землей, но по набору жестких таксономических критериев биология упрямо говорит «это птица», хотя чисто интуитивно она больше похожа на какого-то маленького грызуна.
И вот тут в игру вступает правое полушарие. Оно категоризирует мир совершенно иначе. Оно не ищет один единственный жесткий критерий или какую-то галочку в списке требований. Оно мыслит глобальными паттернами и тем, что философ Людвиг Витгенштейн называл семейным сходством.
Семейное сходство – это как когда у членов одной семьи могут быть совершенно разные носы, глаза или там цвет волос. Но, посмотрев на них вместе, мы безошибочно понимаем, да, это точно одна семья. Никакого единого признака нет, но суть ясна.
Да-да-да, именно. Витгенштейн приводил в пример игры, ну там настольные игры, карточные, олимпийские. Нет ни одного общего правила, которое присутствовало бы во всех играх без исключения. Мяч есть не везде, победитель есть не везде. Но они связаны с сетью пересекающихся сходств, как волокна, сплетенные в один крепкий канат. Правое полушарие схватывает эту суть целиком, мгновенно. И что поразительно, способность к такому целостному распознаванию паттернов имеет колоссальную эволюционную ценность. Исследования показывают, что подобное восприятие присутствует даже у рыб гуппи и у тех самых птиц киви. В дикой природе вообще нет времени сверяться со списком критериев. Животное мгновенно считывает весь образ хищника целиком, просто чтобы выжить.
Этот разговор о том, как мы воспринимаем мир, подводит нас к следующему, очень интригующему этапу. Глава 16. Логический парадокс. Дальнейшие исследования захвата левым полушарием. Здесь текст предлагает опереться на визуальные метафоры. Упоминается картина сюрреалиста Рене Магрита «Прекрасная пленница», ну или «Лабель Каптив», а также «Лестница Иакова Блейка». Но давайте остановимся на Магрите. Что такого особенного в этой картине, что она стала главной иллюстрацией логического парадокса?
О, шедевр Магрита – это просто идеальная метафора нашей фундаментальной проблемы с реальностью. Если описать ее словами, представьте себе мольберт, который стоит на песчаном пляже. На мольберте установлен холст. На этом холсте нарисован морской пейзаж, и он так идеально совпадает с реальным морем и небом на заднем фоне, что кажется абсолютно прозрачным окном. Нам кажется, что мы как бы смотрим сквозь картину на реальность. Но тут Магрит делает гениальный трюк. Прямо рядом с мольбертом на песке горит пламя, охватывающее какую-то трубу, и отблеск этого реального пламени падает прямо на холст, отражаясь на нарисованном море внутри самой рамы.
То есть то, что нам казалось прозрачным окном в объективную реальность, вдруг оказывается просто раскрашенной поверхностью, которая сама физически реагирует на свет в этой комнате, ну или на пляже.
Да, совершенно верно. Этот визуальный шок доказывает, что мы никогда не смотрим на мир напрямую, абсолютно объективно. Мы всегда смотрим сквозь некую плоскость, плоскость нашего восприятия, которая меняет, преломляет и обуславливает наше видение. Мы не пассивные камеры, которые просто фиксируют мир. Наше сознание – это активный участник создания этой самой картины реальности. Левое полушарие пытается убедить нас, что окно прозрачно, но правое замечает отблеск пламени на стекле.
И это очень плавно перетекает в подраздел «Интуиция, воображение, истина», который открывает целую серию просто невероятных оптических и логических экспериментов. Они буквально переворачивают наше представление о том, как мозг выносит суждения. Например, глава 17 «Претензии интуиции на истину». Здесь очень подробно разбирается знаменитая иллюзия шахматной доски, которую придумал Эдвард Адельсон. Если визуализировать, есть классическая шахматная доска, на которую падает тень от стоящего рядом большого цилиндра. Квадрат, условно названный буквой А, находится вне тени и кажется нам темно-серым. А квадрат Б находится внутри этой тени и выглядит светло-серым, ну, почти белым. Наш мозг абсолютно на 100% уверен, что это два совершенно разных цвета.
Но весь фокус в том, что если на этом изображении провести простую серую соединительную полосу между квадратами А и Б, все мгновенно меняется. Мозг перестраивается, и мы отчетливо видим, что оба квадрата напечатаны абсолютно одинаковым пиксельным цветом. Они физически идентичны. Левое полушарие, опирающееся только на сухие факты, могло бы сказать: «Ага, интуиция нас грубо обманула, цвета-то на самом деле одинаковые». Но правое полушарие глубоко понимает контекст. Оно считывает наличие цилиндра, видит падающую тень и делает мгновенную, бессознательную, интуитивную поправку на освещение. Оно сообщает нам не скучный физиологический цвет пикселя на мониторе, а истинное положение вещей в трехмерном мире. Квадрат B — это светлая клетка, которая просто оказалась в тени. Интуиция здесь вообще не ошибается. Она выполняет блестящую работу по ориентации в сложной среде.
Но стоит только убрать этот жизненный контекст, и все мгновенно ломается. Об этом как раз глава 18, «Безвременная кончина интуиции». В ней очень подробно разбирается классический логический тест Уэйсона. И вот тут начинается настоящая магия контекста. Первая ситуация теста сухая и сугубо абстрактная. Перед испытуемым лежат 4 карты. Известно, что у каждой карты с одной стороны цифра, а с другой цветная рубашка. Карты лежат так: цифра 3, цифра 8, красная сторона, коричневая сторона. И дается жесткое правило: если на карте четное число, то ее обратная сторона должна быть красной. Вопрос в том, какие минимально необходимые карты нужно перевернуть, чтобы проверить, соблюдается ли это правило. И вот на этом моменте человеческий мозг начинает откровенно буксовать.
И большинство людей действительно ошибаются. Они инстинктивно тянутся перевернуть карту 8, и это правильно. Ведь если на обороте вдруг не красный цвет, то правило нарушено. И вторую, они почему-то выбирают красную карту. Но это логическая ошибка. Правило гласит, что четное число обязано быть красным, но оно вообще не утверждает, что красный не может быть нечетная цифра. Переворачивать красную карту абсолютно бессмысленно. На самом деле нужно перевернуть коричневую карту. Если на ее обороте вдруг окажется четное число, вот тогда правило будет разрушено. В таком абстрактном виде эта задача заставляет умнейших людей чувствовать себя, прямо скажем, глупо.
А теперь то, что меняет вообще все. Вторая ситуация того же самого теста. Логическая структура абсолютно математически идентична, но полностью меняется оболочка. Теперь карты – это возраст и напитки. На столе лежат 4 карты. 16 лет, 25 лет, пьет газировку, пьет пиво. Правило звучит так. Если человек пьет алкоголь, ему должно быть больше 18 лет. Кого нужно проверить, чтобы найти нарушителя закона? И тут ответ приходит просто мгновенно, без раздумий. Надо проверить того, кому 16, вдруг он пьет пиво, и того, кто пьет пиво, вдруг ему меньше 18.
Совершенно верно. Никому даже в голову не приходит проверять 25-летнего, пусть пьет, что хочет, он взрослый. И никто не пойдет проверять пьющего газировку, его возраст вообще не имеет значения. Логика та же самая один в один, что с цифрами и цветами, но живой, воплощенный, социально значимый контекст мгновенно пробуждает нашу интуицию. Правое полушарие быстро распознает паттерн возможного социального обмана, и сложнейшая абстрактная задача превращается в элементарный житейский выбор. Это блестяще доказывает, что человеческое мышление базируется не на сухих алгоритмах Фреге, а на смыслах и живых отношениях.
И это находит свое подтверждение в следующем разделе, глава 19, «Интуиция, воображение и раскрытие мира». Здесь иллюстрируется эффект Эббингауза. Если взять оранжевый круг и окружить его огромными серыми кругами, он покажется нам совсем маленьким. Но если точно такой же оранжевый круг окружить россыпью крошечных серых кружков, он будет казаться огромным. Контекст меняет все.
Да. Это очередное мощное доказательство того, что ни один объект во Вселенной вообще не имеет смысла в изоляции. Окружающие элементы и весь этот контекст целиком, они не просто как-то влияют на восприятие, они буквально реконструируют объективную реальность в нашем сознании. Вещи познаются исключительно через их отношения с другими вещами.
И это масштабное понимание открывает нам дверь в совершенно иное измерение. Часть третья. Непредвиденная природа реальности. Что же тогда истинно? Ощущение такое, что все, что мы обсуждали до этого, полушария мозга, иллюзии, логические тесты, это было лишь подготовкой, таким мощным фундаментом для того, чтобы замахнуться на самые фундаментальные вопросы бытия.
Именно так. Третья часть – это своеобразная философская награда за весь проделанный путь. Мы снимаем эти узкие шоры левого полушария и смотрим на ткань самой реальности. Мир предстает не как склад безжизненных дискретных деталей, а как непрерывный, самосозидающий, живой поток. И каждая последующая идея здесь рушит устоявшиеся механистические догмы.
Глава 20. Совпадение противоположностей. Звучит, конечно, как мистика, но на самом деле за этим стоит глубокая логика. Левое полушарие очень привыкло мыслить бинарно, или черное, или белое, или добро, или зло. Но реальность, похоже, работает по совершенно иным законам.
Концепция «coincidentia oppositorum», ну, совпадение противоположностей, говорит нам о том, что в основе реальности лежат силы, которые кажутся нам взаимоисключающими, но на самом деле они неразрывно порождают друг друга. Если взять самый обычный магнит, у него есть северный и южный полюс. Левое полушарие захочет распилить магнит пополам, чтобы изучать только северный полюс в полной изоляции. Но мы знаем из базового курса физики, что как только мы распилим магнит, на месте распила тут же мгновенно возникнет новый южный полюс. Противоположности и уничтожают друг друга, они задают то самое необходимое напряжение, из которого рождается все сущее.
Это очень тесно связано с тем, что обсуждается дальше. Глава 21. Единое и множественное. Мы постоянно, каждый день делим мир на части, классифицируем, чтобы его понять. Но не теряем ли мы при этом само понимание?
Ну, левое полушарие видит мир как кучу кирпичей. Вот отдельные кирпичи – это множественное, а сложенные из них кучи – это единое. Все очень механистично. Но живая реальность скорее похожа на симфонию. Отдельные ноты, то есть множественные, создают мелодию, единое. Но при этом сама мелодия придает смысл каждой отдельной ноте. Сыгранная вне контекста симфонии, нота полностью теряет свое значение. Единое и множественное абсолютно неразделимы.
А как насчет нашего восприятия времени? Глава 22. Время. Кажется, тут левое полушарие тоже сыграло с нами очень злую шутку. Мы же все привыкли представлять время как такую линию, прямую стрелу, разделенную на четкие отрезки, секунды, часы, годы.
И в этом кроется колоссальное искажение реальности. Представление времени как линии на графике – это пространственная репрезентация времени, левополушарная репрезентация. Мы отчаянно пытаемся нарезать живой поток на застывшие мертвые моменты, словно это кадры на кинопленке. Но время – это не пространство. Нельзя извлечь настоящий момент пинцетом и положить его под микроскоп, потому что пока мы это делаем, он уже становится прошлым. Время — это живой, неделивый процесс перетекания, где прошлое, настоящее и будущее неразрывно сплетены в единый поток.
А логичным продолжением этой мысли звучит глава 23 «Поток и движение». Если время нельзя остановить, значит, в мире вообще нет ничего статичного. И тут мы подходим к концепции, которая буквально переворачивает классическую физику с ног на голову. Глава 24. Пространство и материя. Нас со школы учили, что материя – это нечто твердое, состоящее из плотных частичек, таких микроскопических бильярдных шаров.
Но современная квантовая теория поля полностью разрушает этот устаревший школьный миф. Физика доказывает, что на самом фундаментальном уровне нет никаких статичных твердых вещей. Те самые частицы материи, электроны, кварки – это на самом деле просто формы энергии, своеобразные узлы плотности или возмущения в квантовом поле. Они пребывают в вечном, непрекращающемся ни на долю секунды движении и взаимосвязи. Пространство и материя – это не пустой ящик и брошенные в него камни. Это единая пульсирующая паутина взаимосвязей. Вся реальность состоит из глаголов, процессов, а не из существительных.
Если материя – это просто сгустки энергии и отношений, то возникает, наверное, самый сложный философский вопрос. Глава 25. Материя и сознание. Долгие годы, десятилетия академическая наука считала сознание какой-то случайной аномалией, ну таким побочным эффектом химических реакций в мозге. возникшим в абсолютно мертвой и холодной вселенной. Разрушение догмы о жесткой первичности мертвой материи – это мощный шаг.
Этот механистический взгляд рушится карточным домиком, как только мы принимаем квантовую картину мира. Если фундаментальная основа реальности – это отношение и информационный обмен, то сознание перестает быть просто случайным придатком матери, оно оказывается вплетенным в саму ткань космоса изначально. Сознание – это способ, которым Вселенная познает саму себя. Немертвая материя чудесным образом порождает иллюзию сознания, а сознание и материя являются двумя сторонами одного и того же непостижимого процесса.
И если мы признаем это, то ценности перестают быть просто человеческими выдумками. Глава 26. Ценность. Мы привыкли думать с подачи левополушарного скептицизма, что красота, добро или истина – это просто социальные конструкты, полезные иллюзии для выживания стаи приматов.
Но с точки зрения правополушарного, целостного восприятия, которое, кстати, подкреплено современной философией, ценности абсолютно реальны. Они не придуманы нашим мозгом для утешения. Они встроены в структуру бытия, так же прочно и объективно, как гравитация или электромагнетизм. Истина, добро и красота – это реальные векторы, по которым направлено развитие сложно устроенных систем.
Жизнь и природа космоса. Если ценности объективны, значит ли это, что у эволюции и у самого космоса есть какая-то цель? Левое полушарие ведь признает только механические причины. Все произошло из-за слепого случая и случайного столкновения частиц.
Да, левое полушарие способно воспринимать только внешние цели. Ну, как если бы какой-то инженер построил машину для выполнения конкретной задачи. Но в живом мире существует интенциональность, внутреннее, неотъемлемое стремление к цели. Живая клетка, сложный организм, целые экосистемы стремятся к самосохранению, усложнению и самореализации. Вселенная полна внутренних целей и смысла. Это не заведенный когда-то часовой механизм, который неотвратимо и уныло идет к тепловой смерти, а творческий, бесконечно открытый процесс. Жизнь сама активно прокладывает себе путь, исследуя новые возможности.
И финальная, самая мощная нота во всем этом грандиозном путешествии. Глава 28. Чувство священного. Знаешь, то есть после всего, что мы обсудили, сложно не ощутить определенный трепет перед масштабом.
Это абсолютно естественная реакция. Подводя такой масштабный философский итог, мы должны честно признать, мы неизмеримо больше, чем просто биохимические роботы, которыми нас так упорно пытается представить механистическая наука. Мы активные участники разворачивающегося космического творения. Тот же Уильям Джеймс говорил, что все наше научное знание – это лишь маленькая капля, а наше неведение – это огромный океан. Когда левое полушарие, наконец, уступает место правому, мы способны воспринять этот океан не с ужасом перед неизвестностью, а с благоговением. Чувство священного – это не обязательно про религию в догматическом смысле. Это про глубокое, интуитивное понимание бесконечной ценности, сложности и связности всего сущего.
Это действительно грандиозное завершение. Мы ведь начали с работы двух полушарий мозга, с иллюзий восприятия и сухих абстракций логики, а в итоге пришли к фундаментальным вопросам устройства времени, пространства и смысла самой жизни. И все это сплылось в единую картину.
И если позволить всем этим глубоким концепциям укорениться в сознании, возникает очень острая по-настоящему провокационная мысль. Мы сегодня много говорили о том, как левополушарная категоризация безжалостно отсекает все уникальное радиологического удобства. Мы вспоминали сухие, бессмысленные алгоритмы Фреги и возмущенного краба Уильяма Джеймса, который кричал «Я существую сам по себе». А теперь давайте посмотрим на нашу современную цифровую жизнь. Социальные сети, алгоритмы рекомендаций, кредитные рейтинги, системы слежения – все это построено исключительно на логике Фреги. Алгоритмы ежедневно считывают нас не как живых сложных людей, а как наборы тегов, статистических отклонений, целевых аудиторий для рекламы. Мы тотально оцифрованы, классифицированы и разложены по папкам. И тут возникает страшный вопрос – не превращаемся ли мы сами шаг за шагом в тех самых возмущенных крабов, у которых алгоритмический мир отнимает их подлинную, невыразимую в цифрах суть?
Как нам, живущим в эпоху абсолютного торжества машинной логики,
уберечь в себе способность видеть тонкое семейное сходство? Как сохранить способность воспринимать мир во всем его непредсказуемом, живом, дышащем объеме и не позволить превратить себя просто в безликую строку программного кода? Мне кажется, это тот вызов, с которым каждому из нас предстоит разбираться самостоятельно.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.